21. Арни и Майкл. «С тех самых пор, как ты ушла, жизнь мне стала совсем не мила. Но знаю я, все будет хорошо, пока отполировано мое авто».
Мун Мартин.
Майкл догнал Арни возле самой машины. Он положил руку сыну на плечо, тот ее стряхнул и принялся искать по карманам ключи.
«Арни, прошу тебя».
Арни резко развернулся и, казалось, хотел ударить отца, чем превратил бы семейную ссору в окончательный раскол. Но в последний момент его тело обмякло. Он прислонился спиной к Кристине и ласково ее погладил, будто подпитываясь ее энергией. «Ладно», — сказал он, — «чего ты хотел?» Майкл открыл рот, но замер с беспомощным выражением на лице. Это было бы смешно, не будь так страшно. Он как будто состарился, посидел и одряхлел.
«Арни», — проговорил Майкл с огромным трудом. «Арни, это ужасно».
«Угу», — ответил тот, снова отвернулся к машине и открыл дверь. Изнутри пахнуло навьем и чистотой. «Здорово ты за меня заступился».
«Пожалуйста, перестань. Мне и так тяжело. Тяжелее, чем ты думаешь».
Что-то в его голосе заставило Арни обернуться. Во взгляде отца он прочел отчаяние и боль.
«Я не говорю, что хотел за тебя заступиться. Я понимаю Регину и вижу, как ей больно. Ты несешься вперед, сметая все на своем пути. Ни перед чем не остановишься».
«Ха, прямо как она», — сдавленно хохотнул Арни.
«В жизни твоей матери сейчас происходят большие перемены», — тихо проговорил Майкл. «Ей очень и очень трудно».
Арни заморгал, не вполне понимая, что говорит отец. Он произнес это обычным тоном, словно они обсуждали бейсбольный матч.
«Что?»
«Да, перемены. Она напугана, слишком много пьет и иногда испытывает боли. Не часто», — поспешно добавил он, увидев встревоженный взгляд сына. «Она уже была у врача, и это всего лишь возрастные изменения. Однако у нее серьезный эмоциональный кризис. Ты ее единственный ребенок, и ей сейчас необходимо, чтобы в твоей жизни все было хорошо и правильно, неважно какой ценой».
«Ага, правильно. На ее взгляд. Ничего нового в этом нет. Она всегда этого хотела».
«Разумеется, собственный взгляд на твое благополучие кажется ей единственно верным. Но скажи мне, разве ты чем-то лучше? Ты ведь хотел ее довести, мы все это прекрасно поняли».
«Она первая начала».
«Нет, это ты начал. Привез сюда машину, хотя отлично знал, как мать к ней относится. И еще кое в чем она права. Ты изменился. В тот самый день, когда вы явились сюда с Деннисом и сообщили нам о покупке машины. Думаешь, это ее не расстраивает? А мне каково? Не узнавать родного сына, видеть в нем черты, о существовании которых даже не догадывался».
«Да брось, пап, не перегибай».
«Мы почти тебя не видим. Ты все время пропадаешь в гараже и сли».
«Но ты говоришь, как она».
Майкл вдруг ухмыльнулся.
«Нет, ошибаешься. Это ты говоришь, как она. А я говорю, как идиот-миротворец, которого вот-вот подстрелит в задницу одна из враждующих сторон».
Арни чуть расслабился. Его рука вновь принялась гладить машину. «Ладно, я понял. Но почему ты позволяешь Регине собой помыкать? Объясни мне».
С лица Майкла не сходила грустная, униженная улыбка, похожая на улыбку собаки, которая долго бегала за палкой жарким летним днем.
«Наверное, с какими-то вещами в жизни привыкаешь мириться. И они окупаются другими благами, которых тебе не понять, а мне не объяснить. Ну, например, я все-таки ее люблю».
Арни пожал плечами.
«Ну и что теперь-то?»
«Может, прокатимся?»
Арни сперва удивился, потом обрадовался.
«Хм, конечно, залезай.
Куда поедем?»
«В аэропорт».
«Куда? Зачем?»
«По дороге объясню».
«А Регина?»
«Твоя мама легла спать», — тихо ответил Майкл, и Арни немного покраснел.
Он вел машину легко и умело. Новые фары Кристины пронзали поздние сумерки чистым и глубоким туннелем света.
Он проехал мимо дома Гилдеров, затем свернул на улицу Вязов и двинулся к улице Джона Кеннеди. Еще два поворота, и машина выехала на шоссе, ведущее к аэропорту. Дорога была почти пустая, двигатель мягко урчал. Приборная панель светилась таинственным зеленым.
Арни включил радио и нашел питтсбургскую станцию WDIL, по которой крутили только старые шлягеры. Джин Чендлер напевал «Герцога графа».
«Не едет, а плывет», — восхищенно сказал Майкл Каннингем.
«Спасибо», — с улыбкой ответил Арни. Майкл втянул носом воздух.
«Да и пахнет, как новенькое».
«Еще бы. В салоне много нового. Одна только обивка стоила мне 80 баксов. Часть денег, из-за которых так взбеленилась Регина. Я пошел в библиотеку и переписал из книжек все, что только смог найти. Но не все так просто».
«В смысле?»
«Ну, во-первых, Плимут Фьюри 58-го года не самая популярная модель. О ней мало писали даже в обзорах ретроавтомобилей типа «Американские автомобили», «Американская классика», «Машина 1950-х». Вот «Понтиак» 58-го года — это да, это классика. Они только второй год выпускали модель «Бонневиль». У фордовского «Тандерберда» 58-го года были острые наклонные плавники. Последний стоящий «Тандерберд», на мой взгляд.
«Я и не знал, что ты так хорошо разбираешься в ретроавтомобилях. Давно у тебя появился этот интерес?»
Арни только пожал плечами. Вторая проблема заключалась в том, что Кристину изготовили по индивидуальному заказу. Завод «Плимут» не делал эту модель в красном и белом. Поэтому я не столько пытался вернуть машине первоначальный облик, сколько заново воплощал в жизнь задумку Либе.
«А зачем тебе это понадобилось?»
Арни вновь пожал плечами. «Не знаю. Просто показалось, что так будет правильно».
«Что ж, ты отлично поработал».
«Спасибо».
Его отец пригляделся к приборной панели.
«На что ты смотришь?» — резко спросил Арни.
«Хм, будь я проклят, если хоть раз такое видел».
«Что?»
— Арни бросил взгляд на панель.
«А, счетчик».
«Он же крутит в обратную сторону».
Одометр в самом деле крутился в обратную сторону. В тот вечер, 1 ноября, на нем было 79500 с небольшим миль. На глазах Майкла последняя цифра 2 превратилась в 1, затем в 0, и одометр отнял от пробега целую милю. Майкл засмеялся.
«Похоже, кое-что ты все-таки пропустил».
Арни едва заметно улыбнулся. «Нет, я видел. Уилл говорит, провода перепутались. Я, наверное, ничего не буду с этим делать. Это ж здорово, когда одометр не прибавляет, а отнимает мили».
«А он точный?»
«В смысле?»
«Ну, если ты доедешь от нашего дома до Стентон-сквер, он отнимет от общего пробега ровно 5 миль?»
«А, нет. Он за каждую милю отнимает 2 или 3. Иногда больше. Рано или поздно гибкий вал привода спидометра сломается, я его заменю, и проблема исчезнет сама собой».
Майкл, на памяти которого такая поломка случалась раз или два, взглянул на стрелку спидометра. Не дрожит ли? Нет, она неподвижно застыла над цифрой 40. Выходит, со спидометром все прекрасно, неисправен только одометр. И неужели Арни действительно считал, что у спидометра и одометра один гибкий вал? Да нет, конечно. Майкл снова рассмеялся и сказал:
«Хм, очень странно».
«Ну так зачем мы едем в аэропорт?» — спросил Арни.
«Куплю тебе парковочный талон на 30 дней. Стоит $5. Куда дешевле, чем ставить машину в гараж Дарнелла, правда? И забирать ее можно в любой момент. От нас туда ходит автобус. Аэропорт — конечная».
«Силы небесные! Ну и бред!» — закричал Арни и тут же съехал к химчистке, чтобы развернуться.
По-твоему, я должен каждый день на автобусе за 20 миль от дома кататься? Вот еще. Прямо уловка 22 какая-то. Нет уж.
Он хотел сказать что-то еще, но в следующий миг его схватили за шиворот.
«Слушай сюда», — проговорил Майкл. «Я твой отец, поэтому ты обязан меня выслушать. Твоя мать права, Арни. В последние месяцы ты просто потерял голову, если не сказать рассудок».
«Отпусти меня!»
Майкл не отпустил, но хватку немного ослабил.
«Я тебе обрисую картину. Да, до аэропорта путь не близкий, но проезд тебе будет стоить ровно столько же, сколько и проезд до гаража Дарнелла. Четвертак. Есть гаражи и поближе, но в черте города нередки угоны и случаи вандализма. Аэропорт в этом смысле гораздо безопаснее».
«Ни одна открытая стоянка не безопасна».
«Может быть. Но ты кое о чем забываешь. О самом главном».
«Неужели? Так просветишь меня?»
«Хорошо».
Майкл умолк на секунду, уверенно глядя в глаза сыну, а затем тихо и мелодично, почти как его музыкальный проигрыватель, заговорил.
«Ты потерял не только голову, но и способность адекватно оценивать свои шансы. Тебе почти 18, ты оканчиваешь школу. Видимо, ты решил не поступать в Хорликс. Я видел дома брошюры других университетов».
«Конечно, я не поступлю в Хорликс», — уже чуть спокойнее ответил Арни. «После всего этого я мечтаю только о том, чтобы убраться подальше от дома. Наверное, ты меня даже понимаешь».
«Да, понимаю. Может, оно и к лучшему. Ничего хорошего в вашей с матерью постоянной грызне нет. Я только прошу тебя, пока не говорите ей об этом. Дождись того момента, когда надо будет подавать документы».
Арни пожал плечами, ничего не обещая.
«Станешь ездить в университет на машине, если она к тому времени еще будет на ходу?»
«Будет».
«И если университет позволит первокурсникам оставлять машины на территории кампуса?»
Арни повернулся к отцу, удивленный и встревоженный, несмотря на тлеющий в груди гнев. Об этом он раньше не задумывался.
«А я не стану поступать в такой универ, где не разрешают иметь собственные колеса», — снисходительно и терпеливо произнес он, как говорят, с умственно отсталыми детьми.
«Вот видишь, Регина права. Разве можно выбирать университет, исходя из его политики предоставления парковочных мест студентам? Ты в самом деле одержим».
«Да я и не ждал, что ты поймешь».
Майкл на секунду поджал губы.
«В конце концов, ну что плохого в том, чтобы перед свиданием с Ли съездить за машиной в аэропорт? Да, это не очень удобно, но не смертельно же. Будешь пользоваться машиной только в случае необходимости, сэкономишь на бензине. Пусть мама порадуется своей маленькой победе».
Майкл замолк и печально улыбнулся.
«Мы оба понимаем, что не в деньгах дело. Она не хочет видеть машину, потому что это твой первый решительный шаг прочь от нее, от нас. Может, она... А, черт, поди разберись».
Он снова умолк. Арни о чем-то размышлял.
«Возьмешь машину с собой в университет. Даже если на территории кампуса ее держать будет нельзя, всегда есть выход».
«Типа как держать ее на стоянке аэропорта?»
«Да, вроде этого. Когда ты будешь приезжать на выходные, Регина и не вспомнит о машине. Да она, ручаюсь, сама будет помогать тебе ее мыть и полировать, лишь бы побыть с тобой. 10 месяцев. Разве это так много? Зато в семье снова воцарится мир. Ну давай, поехали, Арни».
Арни выехал с парковки перед прачечной и вернулся на шоссе.
«Она хоть застрахована?» — спросил Майкл.
«Шутишь?» — засмеялся Арни. «Если в этой стране у тебя нет страхования ответственности, и ты попадешь в аварию, копы тебя живьем съедят. Без страховки виноват в любом случае будешь ты, даже если вторая машина свалилась на тебя с неба. Так в Пенсильвании говнюки мешают подросткам садиться за руль».
Майкл хотел было заметить, что в Пенсильвании очень высок процент аварий с участием несовершеннолетних водителей. Он узнал об этом от Регины, которая вскоре после покупки Кристины вслух зачитала мужу статью из «Воскресной газеты».
41%! Медленно и зловеще, точно предрекая конец света, проговорила она. Но потом он решил, что вряд ли Арни это будет интересно. По крайней мере, сейчас.
«Только страхование ответственности?»
Они проехали под отражающим знаком с надписью «К аэропорту, левая полоса». Арни включил поворотник и поменял полосу. У Майкла немного отлегло с души.
«Страхование на случай столкновения может получить только совершеннолетний. Ей-богу, эти говноеды-страховщики богаты как крёз, но застрахуют тебя лишь в том случае, если им это на руку».
В его голосе прозвучали отвратительные злобные нотки, которых Майкл раньше не слышал. Да и выбранные сыном бранные слова напугали его и смутили. Наверное, так он разговаривал со своими сверстниками. Позже он поделится этим соображением с Гилдером, не сознавая, что Гилдер был единственным сверстником в окружении сына. Но при Майкле и Регине он никогда себе подобного не позволял.
«Водительский опыт и репутация не имеют для них никакого значения», — все бухтел Арни. «Тебя не застрахуют от столкновения по одной единственной причине — из-за долбанных актуарных таблиц. В 21, пожалуйста, только платить ежегодно придется целое состояние. До 23 или около того, если не женишься. Да уж, у говнюков все продумано».
Впереди замерцали огни аэропорта. Таинственные голубые точки отмечали взлетные полосы.
«Если кто-нибудь меня спросит, кто на свете всех подлее, я, не задумываясь, отвечу — страховщики».
«Неплохо ты подготовился», — заметил Майкл, не осмеливаясь сказать что-либо еще.
Арни, казалось, готов был завестись с полоборота.
«Я обошел 5 страховых компаний. Мама пусть говорит, что хочет, но я денег на ветер не бросаю».
«И лучшее, что ты смог придумать, — страхование ответственности».
«Угу. $650 в год».
Майкл присвистнул.
«Вот-вот».
Блеснул еще один знак. 2 левых полосы предназначались для тех, кто заезжал на парковку, а правые — для тех, кто улетал. У въезда на стоянку еще одна развилка — справа автоматизированные ворота для покупки билетов на краткосрочную парковку, слева стеклянная будка, в которой сидел сторож-кассир. Он смотрел в маленький черно-белый телевизор и курил сигарету. Арни вздохнул.
«Ну, наверное, ты прав. Так будет лучше для всех».
«Конечно!» — облегченно выдохнул Майкл.
Арни снова был прежний и в глазах никакого ледяного блеска.
«Всего-то на 10 месяцев».
«Угу».
Он подъехал к будке, и кассир, молодой парень в черно-оранжевом свитере с логотипом Либертивильской средней школы на кармане, отодвинул стеклянную перегородку и спросил.
«Помочь чем?» «Я хотел приобрести талон на 30 дней», — ответил Арни, роясь в карманах.
Майкл его остановил.
«Я куплю».
Арни мягко, но решительно оттолкнул его руку и достал бумажник.
«Нет, это моя машина, и я сам буду за все платить».
«Но я только хотел...»
«Знаю. Не надо».
Майкл вздохнул.
«Конечно. Вы с мамой одинаковые. Все будет хорошо, если будет по-моему».
Арни на секунду поджал губы, а потом улыбнулся.
«Ну, да».
Они переглянулись и расхохотались. В этот самый миг Кристина заглохла. До сих пор двигатель работал без малейших сбоев, а тут вдруг просто вырубился. Загорелись лампы масла и аккумулятора. Майкл приподнял брови.
«Чего-чего?»
«Не знаю. Раньше такого не случалось».
Он повернул ключ зажигания, и мотор сразу же завелся.
«Наверное, ерунда какая-нибудь».
«Надо будет проверить момент зажигания», — пробормотал Арни.
Он стал газовать и внимательно прислушиваться к двигателю. В эту секунду Майклу почудилось, что перед ним вовсе не родной сын, а чужой человек, кто-то гораздо старше и суровее. В груди больно закололо от страха.
«А вы талон будете покупать или всю ночь о машине проболтаете?» — спросил их кассир.
Его лицо показалось Арни смутно знакомым. Видимо, они не раз видели друг друга в школьных коридорах, но никогда не общались.
«А, да, простите».
Арни вручил ему 5-долларовую банкноту, а кассир отдал талон.
«Ваше место в дальнем конце стоянки. За 5 дней до конца срока надо повторно валидировать талон, если хотите сохранить за собой то же место». «Понял».
Арни тронулся с места. Черная тень от Кристины то росла, то съеживалась, когда они проезжали под фонарями. Он нашел нужное место и занял его. Вытаскивая ключ зажигания, Арни вдруг поморщился и положил руку на поясницу.
«Что, до сих пор болит?» — спросил Майкл.
«А, немного. Я уже и забыл про это, но вчера боль вернулась. Наверное, опять тяжестей натаскался. Не забудь запереть свою дверь».
Они вышли из машины и закрыли ее. Майклу сразу полегчало. Он чувствовал, что сын стал ближе и уже не казался себе бесполезным шутом с бубенцами на шапке, каким выставил себя полчаса назад во время семейного скандала. Казалось, этим вечером он сумел спасти нечто очень важное.
«Ну, проверим, за сколько мы доберемся до дома», — сказал Арни, и они дружно зашагали по парковке к автобусной остановке.
Майкл к этому времени составил свое мнение о Кристине. Он был в восторге от того, какую работу проделал над ней Арни. Но сама машина ему не нравилась. Очень. Глупо, наверное, испытывать такие чувства к неодушевленному предмету. Однако эта неприязнь прочно засела комом у него в горле. Причину неприязни Майкл установить так и не смог. Да, из-за машины в их семье начался разлад. Но дело было как будто не в этом. Ему не нравилось, каким Арни становится за рулем. Надменным и обидчивым, точно безвольный король. Это беспомощная злобная тирада о страховщиках, постоянно звучавшее слово «говнюки». Вдобавок машина заглохла, когда они рассмеялись. И еще в салоне странно пахло. Майкл не сразу это заметил, но через некоторое время за приятным запахом новой обивки он ощутил горький, словно бы тщательно скрываемый душок. Старости.
«Ну и что? Машина-то старая», — сказал себе Майкл. «С какой стати ей пахнуть новьем?»
Да, в самом деле, Арни отлично потрудился и сделал из развалюхи настоящую конфетку. Но ей, как ни крути, уже 20 лет. Горький плесневый запах мог идти от старого покрытия в багажнике или от старых ковриков, оставшихся под новыми, или от заново обтянутых сидений. Обычный запах старой машины. И все же этот неуловимый душок не давал ему покоя. Он то подступал к горлу, то полностью исчезал. Источник определить было невозможно. Порой Майклу казалось, что воняет падалью. Если подумать, то какая-нибудь кошка, сурок или белка вполне могли забраться в багажник и там и сдохнуть. Правда ведь? Майкл очень гордился достижениями сына и с огромным облегчением выбрался из его автомобиля.